В эфире программа «Час прессы», поскольку сегодня суббота, разговор пойдет о спорте. В студии сегодня Дмитрий Морозов и Роберт Воскиричан, продюсер программы Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. Напоминаю, телефоны, хотя все и так их прекрасно знают, в Москве 96143, это пейджинговая связь. 7-903-743-2801. Это СМС-связь. Ну, наконец, прямой московский номер. 8-800-222-12. Причем он бесплатный для жителей всех абсолютно регионов России. Но поскольку сегодня мы работаем вне привычного регламента, и поднакопилось достаточно тем, которые мы будем обсуждать сегодня с Робертом Воскиричаном, с места в карьер предлагаю рвануть три острые темы. Ну, а об остальном, наверное, напомнят наши слушатели. Итак, тема номер один – это неприятная история с главным тренером сборной России по футболу Гусом Хиддинком, который до сих пор не подписал контракт с Российским футбольным союзом. Пикировка между Виталием Мутко и Национальной академией футбола. Вам слово, профессор.
Ну, история довольно неприятная, согласен. Но, в общем-то, она укладывается в стиль и образ действий президента Российского футбольного союза. Ну, об этом много говорилось. Я думаю, фактическую сторону вопроса мы можем оставить. Я предлагаю просто обсудить, почему вообще такое возможно. А именно, что с одной стороны, Национальная академия футбола, которая имеет бюджет примерно 55 миллионов долларов, что почти то же самое, что и бюджет, собственно, РФС. Но при этом отношение к этой структуре, как выяснилось, вполне... как бы так сказать, помягче, утилитарное, что ли. То есть они в качестве кошелька или пиджака пытались использовать. Хотя, в общем-то, помимо того, что они дают деньги, это уже совсем неплохо. Они еще и дают некие методики, они еще дают некие идеи. Они имеют определенную скаутскую систему в области современных футбольных методик и так далее и тому подобное. Да и вообще, так сказать, крупный бизнес впервые вот так вот... Я извиняюсь за тавтологию, по-крупному взялся за такой социальный проект, как футбол. И что выясняется? Что, в общем-то, по большому счету, НАФ и не нужна Российскому футбольному союзу, кроме как источник денег для определенных проектов.
Получается так, что и Национальной академии футбола не нужен Российский футбольный союз. То есть происходит некая подмена полномочий, вам не кажется?
Да дело не в полномочии. Дело в том, что у каждого была и должна вообще быть своя ниша. И, в общем-то, НАФ эту нишу выдерживала. Собственно говоря, мы ни разу не слышали, что Капков или даже его шеф Абрамович каким-то образом пытались влезть в политические сферы, то есть там, где царствует Мутко. Они ограничили свой ареал, свою зону деятельности финансированием, но под присмотром и по согласованию с самой академией. Но выяснилось, что у Мутко несколько иное представление о том, как это должно происходить. И выяснилось это совершенно неожиданно, когда Мутко стал настаивать на подписании договора в отсутствие Капкова, который, как мы знаем, уезжал куда-то в Екатеринбург, по-моему, неважно куда, но его не было в Москве, или уже даже не должно было быть, он уже собирался вылетать, в аэропорту находился. И, в общем-то, такое давление на третьеразрядного чиновника из системы НАФ, который вообще никаких прав не имеет, ничего, говорит о том, что, к сожалению, президент РФС, в общем-то, не вполне как бы представляет себе всю структуру и архитектуру такого рода взаимоотношений. То есть такой исполкомовский подход. Надо, партия сказала надо, а ну-ка попробуй комсомол, а это не комсомол. Комсомола уже нет. Потом, интересно, есть здесь еще подводные камни. Я сейчас скажу одну вещь, и, наверное, потом мы послушаем вопрос нашего слушателя. Есть и подводные камни. Все знают, что Хиддинк получает 2 миллиона евро. А на самом деле, для того, чтобы он эти 2 миллиона евро получал, а сейчас будет получать еще больше, если подпишет, вместе с налогами и вместе еще с некоторыми перелетами и прочими бонусами, а также с помощниками, речь идет о 7-8 миллионах евро. Вот примерно сумму, которую ежегодно отдает НАФ. Тогда Мутко, а Мутко-то думал, что дам я ему 2 миллиона евро и подпишу сам договор, 2 миллиона я и сам найду. Вот примерно та ситуация, которая подвигла Виталия Леонидовича на столь смелые шаги. Теперь-то он, конечно, понял, что 7-8 миллионов он не найдет. И теперь пытается наладить отношения с НАФ. Но я не знаю, чем это закончится, потому что, по-моему, дело идет к разрыву.
Но мы продолжим чуть позже. Пока слово Александру. День добрый.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я по поводу матча «Олимпик-Зенит». Там в перерыве, значит, этого матча болельщики вывесили баннер со словами Косово сердце Сербии, и мы не отдадим Косово. Полиция попыталась вмешаться с целью снять баннер, но болельщики не подчинились. В результате полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. А вот контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал наш клуб на 10 тысяч швейцарских франков. Вот я знаю, что Роберт Воскресян очень любит считать чужие деньги. Тут они не такие большие, но вот вы, может, вы знаете, куда они идут в дальнейшем и на что расходуются? Спасибо.
Ну, я, во-первых, вам скажу, что я не люблю считать чужие деньги, а вообще деньги считаю по мере необходимости в качестве профессионального дипломированного экономиста. Что касается этого инцидента, то эти деньги совершенно ничего не значат для «Зенита», это совершенно понятная акция, и болельщики, которые это сделали, они сделали это совершенно искренне, а УЕФА, который наказал «Зенит» за эту акцию, сделал это в соответствии со своими правилами, которые гласят, что футбол и трибуны футбольных сооружений находятся вне политики. Вот и все. Вся эта история, по большому счету, не стоит и выеденного яйца. Вот и все. Вот что я могу ответить на ваш вопрос.
Дозвонился Олег Алексеевич нам. Здравствуйте.
Добрый день. Я вот был на матче с чехами по теннису. И у меня очень неприятные ассоциации остались. В частности, вот, люди размахивали флагами, мешая другим смотреть, следить за игрой. Это мне напомнило мое детство, когда мы играли в футбол, а девочки махали нам снятыми лифчиками. Сейчас вместо лифчиками национальные флаги. И второе. Мне кажется, очень неэтично кричать название страны, когда и проходят спортивные соревнования. Давайте себе представим, что будет в Китае во время Олимпиады, если 1,5 миллиарда китайцев вдруг в один момент заорут «Чина! Чина!».
Спасибо за такую пикантную ностальгическую, что ли, струю в нашей программе Олегу Алексеевичу. Ну, время не стоит на месте, и то, что было 50, 30, 20 лет назад, все это, конечно, кануло уже в лету, и поэтому все меняется, меняется и стиль поведения болельщиков, меняется и, ну, их менталитет, что ли, болельщический. Ну, а что касается скандирования страны, ничего дурного в этом не нахожу. Китайцы, конечно, Чина скандировать не будут, поскольку звучит несколько иначе, Китай, на китайском языке.
По-моему, Синь.
Ну, это не имеет уже никакого ровным счетом значения, это нормальное совершенно патриотическое чувство. Другой вопрос, когда это не переходит предел в корректности. Владимир Иванович дозвонился нам, здравствуйте.
Нет, это Владимир Иванович из Петербурга, я давно звонил как-то насчет детского футбола, но сегодня насчет взрослого. У англичан есть законопроекты, запущенные в чемпионате Англии по всем группам, что иностранцев в команды можно брать только в том случае, если это члены сборной, понимаете? Поэтому в английский футбол, вот обратите внимание, идут лучшие игроки. К нам идет, вы знаете, иногда очень такие подозрительные футболисты по своим эмоциональным возможностям, физическим и так далее. Поэтому я думаю, что когда у нас будет этот закон, что брать только хороших. Вот сейчас у нас в «Зените», ну вы знаете, иностранцы не играют первую скрипку. Первую скрипку у нас играют наши ребята. Вот посмотрите, Спитер вырастил Быстрова. Ну, а об Аршавине я вообще не говорю. Это наши мальчишки. Вот, значит, мы умеем или умели воспитывать. Пока основные усилия материальные и, в общем-то, научные не будут брошены на скорейшее поднятие детского и юношеского футбола, пусть это займет 10 лет, не меньше. Я как тренер, я знаю, как поднимать мальчишку. И как много их талантливых. Вот, не менее талантливых, настырных, хороших, но сейчас же, в общем-то, обвал детского футбола и юношеского продолжается, и хотя от вас идут данные о том, что строятся там поля и так далее, и так далее, нужны для воспитания юношеского футбола.
Владимир Иванович, прошу прощения, я вас перебью. В чем заключается ваш вопрос?
что?
В чем заключается ваш вопрос?
Мой вопрос заключается, будет ли у нас налажена примерно такая система, как у англичан, воспитание футбола и приглашение готовых футболистов, но более качественных. У нас очень много некачественных приглашается. Все, у меня больше вопросов нет.
Понятно, спасибо. Ответим через 30 секунд.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В эфире программа «Час прессы. Спорт». В студии Дмитрий Морозов и Роберт Васкиричан. Роберт, что ответим Владимиру Ивановичу?
Ну, вообще, в идеале, наверное, будет когда-нибудь. К этому, видимо, стремимся и мы, и стремятся руководители футбольные. Но представьте себе, сделать, как у англичан, только члены сборных. Значит, здесь два варианта. Один вариант. Такой замечательный игрок, просто потрясающий, на мой взгляд, игрок, как Дани, не попал бы в «Динамо», и мы не наслаждались его игрой. А члены сборной какого-нибудь... Квадридора, я не знаю, я утрирую, таких стран нет, но там, или Швамбрании, будут пачками, потому что он играет в сборной Швамбрании, и будьте любезны, оформите и зарегистрируйте его контракт. И мы будем наблюдать за этим цирком летающим на аренах наших стадионов. Поэтому благими намерениями выслано, сами знаете, дорогу куда. Поэтому лучше пускай все остается не как есть, но, по крайней мере, консервативно меняется, потому что так, наловать дров, это вообще у нас быстро делается. А что-то созидать, тут надо иметь и терпение, и сноровку, и ум.
А как вы считаете, Роберт, попал ли бы Ковенаги в сборную Аргентины, если бы не играл в чемпионате России какое-то время?
Ковенаги очень сильный игрок. И сейчас во Франции, вот мы все шутили, я тоже
каюсь. 12 мячей уже забил он,
да, за Бордо. И он прекрасно себя чувствует. Понятное дело, на искусственном поле, в «Спартаке», который до сих пор еще не понял вообще, чего от них хотят тренеры, я не о Черчесове даже говорю, а вообще вот там целая вереница уже прошла. Соответственно, тренеры не понимают, как работать с этими игроками, там еще есть выдающиеся футбольные умы в лице хозяев этого замечательного и в каком-то смысле несчастного клуба, который, так сказать, является заложником вот всей этой ситуации. Вот, поэтому и Ковенаги не заиграл, а там играет парень прекрасно, поэтому надо смотреть, есть разные ситуации, есть сборники и сборники, то есть здесь все очень индивидуально.
Александр из Москвы нам дозвонился, день добрый.
Здравствуйте, господа. У меня есть вопрос, только сначала я хотел бы дать небольшую лингвистическую справку.
Только небольшую?
Да, небольшую. Вот это название «Чайна», это происходит от названия китайского княжества Цинь, которое было в древности на крайнем западе Китая, поэтому все западные соседи стали так и называть Син, Чин, Чайна и так далее. А название «Китай» — это от средневековой империи Киданий, которая захватила большую часть Северного Китая. А 1,5 миллиарда китайцев будут кричать «Джунго» в переводе «Срединное государство». Так Китай обозначается на китайском языке. Да. Теперь у меня вопрос. Только, ну ладно, это потом. Но, так вот, у меня вопрос такой. Игра «Терек» ЦСКА в Грозном. Вот я хотел бы спросить. По-моему, это уже даже не мелкие шалости, как обычно, с купленной игрой. Это уже за предел, когда с полигры и судья, и игроки начинают вести себя так, как будто боятся после игры отправиться в маловарню. Газаев бежит поздравлять Рамзика Кадырова. Будь у нас нормальные клубы, они бы, конечно, после этого просто отказались играть с «Териком», но их больше интересует нравиться начальству и зарабатывать бабки. И вот я хочу спросить. Может, болельщикам, которые менее зависимы административно и финансово, за это взяться и просто не ходить на игры с участием «Терека»? За это надо сразу учить, показать, что Россия — это не АУ, и здесь бандитские понты не катят.
Спасибо, Александр. Да, действительно, очень неприятная история произошла по трибунному помещению, да и не только, наверное, во время матча «Терек-ЦСКА». И вообще, вот эта ситуация с признанием, с приданием статуса, что ли, стадиону в Грозном, наверное, все-таки рановато было сделано все это, возможно, поспешил Российский футбольный союз. И, откровенно говоря, да, действительно, это не радует. Ну, последний пример приведу. Букмекерские конторы России, например, не котируют уже, наверное, принципиально матчи с участием «Терека», в частности, предстоящую игру с «Лучом энергии» в Грозном.
Да, все это, в общем-то, более или менее понятно и прозрачно, поэтому, Александр, я думаю, если бы меньше экспрессии бы, Александр, вообще бы цены не было такому слушателю. Очень тонкий и, между прочим, глубоко знающий многие вещи человек. Но иногда его эмоции захлестывают. Хотелось бы, чтобы как-то... А так все прекрасно.
И спасибо за культурологическую справку.
Да, побольше бы таких подкованных слушателей.
На очереди слушатель Олег из Москвы. День добрый.
Здравствуйте. Мой вопрос в некотором роде является продолжением предыдущего, а также предложение одного слушателя в прошлой передаче, который предлагал административно уменьшить количество команд московских. Ну, вы ему справедливо там ответили, что это номенклатурный принцип не действует. А я вспоминаю такую вещь, что вот лет 30 назад мне отец рассказывал, что когда Нефчи и Кайрат встали в чемпионате СССР на вылет, тамошние руководители, по видео это был тоже Алиев, и точно это был Кунаев, побежали к своему лучшему другу Брежневу с таким предложением, вроде того, который слушатель в прошлую неделю назад высказал, чтобы все республики союзные были представлены одной командой в чемпионате СССР, а оставшиеся команды, ну тогда, очевидно, их было бы 7, из России, Украины и столиц, уже честно бы боролись за вот эти оставшиеся 7 мест. Я не знаю, здесь присутствуют ли старшие из Винокуровых, но, может быть, вы что-нибудь слышали про эту номенклатурную выдумку?
Нет, здесь не присутствуют ни Олег, ни Валерий, но, тем не менее, такие истории были, причем их было очень-очень немало, и немало, кстати, издано книг на сей счет, немало трудов. Я дальше читал книгу, кажется, Прозуменщикова, автора Прозуменщикова, про вот эти всевозможные номенклатурные истории и вмешательство чиновников тогда в футбольные дела, не только футбольные, но вообще во всякие истории. И тогда футбол, как и весь спорт, шел очень ровно, параллельно с политикой, и это, конечно, далеко не единичный случай, поэтому ничего удивительного в этом нет. Были, конечно, истории, как, да, когда, допустим, трагедия с Пахтакором произошла, тогда совершенно оправданно, конечно, была команда.
Но это форс-мажор.
Это форс-мажор, да, вообще, да. Это справедливо было, конечно, тогда решение и укомплектование Пахтакора за счет многих ведущих футболистов московских клубов и так далее. Эмиль Викторович ждет своей очереди. День добрый.
Добрый день, господа. У меня следующий вопрос. Алло, вы меня слышите?
Да, мы вас слышим.
А, у меня следующий вопрос. Вы не думаете, что в матче «Динамо-Спартак» Велитон больше заслужил удаление во втором тайме, чем Павличенко в первом? Ваше мнение по этому поводу?
Да, заслужил Велитон, но двоих удалять, видимо, слишком сильное наказание, поэтому не повезло в этот раз Павличенко. А вообще-то грязновато играет этот бразилец, хотя когда атакует, с мячом приятно, но когда без мяча, вообще ведет себя грязно, я считаю.
Ну, и на этом этапе, я считаю, мы закроем, наверное, футбольную страничку, по крайней мере, тему выяснения отношений Капкова-Мутко, Национальной академии футбола Российского футбольного союза, контракта Хидинга. Будем надеяться, что все будет в порядке, и голландский специалист подпишет все-таки соглашение с РФС, в конце концов. А я предлагаю, Роберт, перейти к не менее животрепещущей теме, а именно Сочи-2014 и недавней отставке главы Олимпстроя Семена Вайнштока.
Ну, это оформлено не как отставка, а как уход на пенсию. И, в общем-то, по косвенным признакам я могу сказать, что никакого давления, ну, по крайней мере, нет ни одного признака, подтверждающего то, что было давление, никакого давления на Вайнштока в этом смысле не оказывалось. Более того, если бы он хотел остаться, он бы остался, потому что официально он ничего не говорит, но неофициально говорят о том, что он всем, кто имеет отношение и имел отношение ко всему вот этому вот процессу, говорил, что я работаю до тех пор, пока президент тот, кто до 7 мая будет президентом, то есть Путин. А дальше новый президент, у него должны быть развязаны руки в этом, в общем-то, даже не спортивном и даже не в политическом, а каком-то геополитическом, геостратегическом, учитывая ситуацию в Абхазии и с Грузией, проекте. Поэтому здесь в этом смысле все в порядке. Но есть и второе дно во всем этом деле. А второе дно заключается в том, что мы обсуждали несколько недель назад, что бюджеты растут, первоначально уже вдвое превышен, и это не предел. как Марина Сергеевна, это только начало. Помните МММ рекламу? Вот это только начало.
Порядка 25 миллиардов уже долларов, да,
лежит? Да, и, в общем-то, строить надо. Как строить, тоже, в общем-то, вопрос серьезный. И мне кажется, что Вайнштейн, и не только мне, очень многим экспертам, обозревателям, Вайнштейн, который заработал за свою долгую карьеру, а ему уже исполнилось 60, поэтому он официально уходит в соответствии с законодательством трудовым на пенсию, у него вообще безупречная деловая репутация, абсолютно безупречная. Все проекты, которые он вел, начиная, так сказать, с молодым, когда начинал в Западной Сибири бурить, там, я не знаю, проводить, трубопроводы прокладывать и так далее, и заканчивая Балтийской трубопроводной системой и руководством Транснефтью, все было с точки зрения менеджмента идеально. Поэтому вполне возможно, что такой опытный, даже не менеджер, а, в общем-то, крупный, очень крупный руководитель хозяйственный, государственно-хозяйственный, как Вайнштейн, наверное, знает побольше, чем многие уважаемые мною газетчики. Вот здесь это второе дно тоже есть, к сожалению, я чувствую.
То есть есть опасения, что каким-то образом вот эта методичная подготовка к Сочинской Олимпиаде, она будет, ну что ли, нарушена в связи с уходом Вайнштейна?
Я еще раз хочу сказать, да, она будет нарушена, но я хочу сказать, что все равно все будет построено, потому что не нами было сказано, а Жванецким. Геройство одного... Есть головотяпство другого, но герои всегда в стране находятся, и все будет построено. В 2014 году, я думаю, что будет действительно мощная. Но цена вопроса, как возрастет, и сколько голов полетит, и как это все будет отражаться на остальных статьях нашего бюджета, на учителях, там, пенсионерах и прочих, вот это я не готов сказать.
Ну, там штат был укомплектован, да?
Там все работало, он успел все сделать, даже офис уже построил и там выкупил в центре Сочи. Все сделал. Это человек очень основательный, он все делает именно так, как делал всегда, а всегда делал все отлично. Поэтому здесь не связано с тем, что он где-то что-то, я извиняюсь, напортачил, и его попросили уйти. Ситуация несколько иная, гораздо более серьезная.
И мэр Сочи занял его место, да?
Да, да, Холодяжный, Виктор Холодяжный. Он по профессии строитель, в общем-то, замена такая вполне адекватная. С этой точки зрения, это не политическое назначение, а чисто хозяйственное такое.
Подходит к концу первая часть нашей программы. Давайте послушаем вопрос слушателя Сергея из Петербурга, а после перерыва ответим ему.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
У меня вот вопрос связан с экономикой спортивной. Вот смотрите, громадные деньги крутятся вот вокруг этого футбольного бизнеса. Но вот почему вот эти люди, которые дают вот эти деньги, они не наводят порядок на стадионах, потому что туда, так сказать, нормальные люди уже, так сказать, они избегают ходить. Это же просто, так сказать, какой-то убыток будет. Что такое это может быть?
Спасибо, Сергей. Продолжим разговор об этом спустя некоторое время. А я хочу нашим слушателям напомнить, что сегодня 18 часов 7 минут слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема ее «Черная неблагодарность». Гости ведущего – писатель, историк литературы Людмила Сараскина, писатель Игорь Еркевич, художник Олег Кулик. Повтор программы «Воскресенье» в 3 часа ночи и понедельник 11 часов. Время московское. Продолжим программу «Час прессы» после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На административной границе Ингушетии и Северной Осетии в результате обстрела ранен военнослужащий. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В Дагестане продолжаются поиски пассажиров микроавтобуса, который вечером в пятницу упал в пропасть. Как сообщают в Дагестанской службе по чрезвычайным ситуациям, в результате аварии погибли 5 человек, 4 удалось спастись. Всего в автомобиле находились 13 человек. В Хабаровске прошла акция протеста автомобилистов против повышения цен на бензин. На центральной площади демонстранты развернули плакаты с призывами снизить цены на топливо в регионе. Организован также сбор подписей против роста цен. США, НАТО и Евросоюз призывают Россию отказаться от решения о развитии связей с Абхазией и Южной Осетией. Грузия заявляет о попытке аннексии России, Абхазии и Южной Осетии и требует немедленного созыва Совета Безопасности ООН. На юге Ирака в городе Басра возобновились тяжелые бои. Корреспондент агентства Рейтер сообщает о перестрелках и взрывах, начавшихся в городе на рассвете. Накануне правительственные силы вошли в районе Басры, контролируемые радикальным шиитским лидером Мактадой Ас-Садром. Папа Римский Бенедикт XVI в преддверии еврейского праздника Песах посетил Нью-Йорк и синагогу. Это третий в истории случай посещения главой римско-католической церкви синагоги и первый на территории США.
В эфире программа «Час прессы. Спорт». В студии сегодня московской Дмитрий Морозов и Роберт Воскиричан, продюсер программы Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. Напомню еще раз наши контакты. 8 800 222 12 – это бесплатный телефон для жителей всех регионов страны. России имеется в виду, конечно же. СМС-связь 7-903-743-2801 и пейджинговая связь 96143. Для начала, Роберт, во второй части ответим нашему слушателю Сергею.
Ну, я хотел бы сказать, что люди, которые вкладывают деньги в футбол, как раз таки озабочены этим. Возьмем Федуна, например, сколько он пытается пробить, вроде пробил, но теперь там метро, там какая-то стратегические какие-то моменты, связанные с подземными секретными коммуникациями. Я имею в виду «Спартак», стадион на Тушинской. Абрамович уже несколько лет, его Национальная академия футбола пытается пробить этот участок около метро Ботанический сад, там идет тихая такая война между собственниками гаражей, там прочих построек.
Это стадион для сборной уже, да?
Ну, для сборной, но это НАФовский стадион, там у них свои коммерческие проекты. Прохоров Михаил, владелец ФК Москва, тоже никак не может понять, когда же ему дадут этот стадион имени Стрельцова, чтобы вот на этом подобии спортсооружения, вместо этого подобия спортсооружения, которое и физически, и морально вообще устарело, обвешало до невозможности, что-то построить. Ну, и везде так. То есть, эти-то люди как раз хотят, но у нас есть еще другие люди, которые, как не недавно выяснилось, кстати говоря, на волнах в эфире «Радио Свобода», в одной из программ, что есть Forbes официальный, бизнес, а есть еще чиновничьи некие Forbes. Вот те, которые входят в этот чиновничий Forbes, не всегда дают тем, кто их собратьям, в кавычках, из другого Forbes'а, строить то, что... Вот ответ на вопрос Сергея.
Спасибо. Владимир, послушаем из Москвы. Добрый день.
Здравствуйте.
Владимир, давненько не было вас слышно.
Да, ну, так вот получается. Хочется слушать вашу программу, иногда не удается дозвониться.
Слушаем вас.
Ну, сегодня же, вы знаете, сегодня московский клуб «Динамо» спортивный празднует свое 85-летие. Именно 19 апреля 23 года был организован этот клуб. И мне хочется поздравить всех спортсменов «Динамовцев» и, конечно, всех болельщиков этого знаменитого спортивного общества с их юбилеем. И всем пожелать здоровья.
Спасибо.
И чтобы нас радовал клуб.
Да. Спасибо, Владимир. Мы, конечно же, с Робертом присоединяемся к вашим поздравлениям. Надо сказать, что «Динамовцы» очень такие интересные мероприятия проводят в связи с этим юбилеем. В частности, например, был выпущен очень, на мой взгляд, симпатичный такой неординарный альбом в стиле ретро, где нынешние игроки «Динамо» запечатлены в одежде тех времен, 30-х, 40-х годов. Очень стильный получился календарик. Ну и много-много, разумеется, полезных мероприятий, в частности, чествование ветеранов «Динамо». Валентина из Рязани, послушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот меня заинтересовали слова ваши о том, что Вайнштук был удален по причинам непрофессионального характера. Значит ли это, что он удален из-за того, что был слишком капиталистичен, прозрачен, а рыбку, как известно, ловит в мутной воде? Спасибо.
Как версия проходит, потому что рассматривать надо все версии, но утверждать тоже, сами поймите, трудно, не имея и выглядеть как пикейные жилеты. Помните, Бриан – это голова, когда они там обсуждали международное положение. Там действительно цена вопроса растет уже где-то... третий десяток миллиардов точно разменяло, четвертый, по-моему, на подходе. А когда такие большие деньги, знаете, это называется в авиации зона турбулентности. Тут все может быть. Но я понимаю ход ваших мыслей, он мне нравится. Это правильный ход мыслей.
Игорь из Одинцова дозвонился нам. Приветствую вас.
Здравствуйте. Скажите, я вот сюжет по телевизору, не помню по какому каналу, отнимают землю, 10 теннисных кортов в Питере, по-моему, на Каменном острове для строительства там, для судей Конституционного суда, и махают бумагой администрации президента, ну, в целях там ТТТ, ТТТ России, там, в общем, Вот это первый вопрос. Алло.
Да-да-да, мы получили ваше сообщение, Игорь.
Да, и второй вопрос. Вот скажите, вот Плющенко, например, в том году объявляет, что он будет готовиться к 2014. Это вопрос к гостю студии Роберту Воскуричану. Я буду готовиться к Олимпиаде 2014 года. Значит, под него кто-то деньги дает ему на подготовку. Это второй вопрос. И третий вопрос. Можете ли вы ответить? Вот Роднина, я тоже слушал ее по «Маяку», по-моему, она говорила, ее спросили, почему вы в партии «Единая Россия». Она говорит, ну у одних только в программе есть слово «спорт». Ну, понимаете, она подписывала письмо против Ходорковского. Значит, ее организации, она, ну, какой-то фонд там спортивный, дают деньги, правильно ведь, под это?
Судя вот. По всему, да.
То, что она подписывает. И еще скажите, у нас какой-то спорт на крови получается, вот в связи с этим, то, что я хотя бы я сказал, обыватель. И еще, если вам звонят слушатели и говорят, это политика там, а не спорт, ну, извините, политика — это организация жизни, правильно ведь? И спорт — это наша жизнь. И политика, и спорт, и экономика. Спасибо вам большое за вашу передачу.
Спасибо, Игорь. Спасибо и вам. Отвечаем.
Ну, что касается Конституционного суда, то там, по-моему, какая-то грибная секция была. То есть грибцы, дети там тренировались, а не теннисисты, если мне память не изменяет. Но неважно, все равно это была детская, юношеская какая-то или молодежная спортшкола. Сейчас этого там нет. Да, там будут коттеджи, по-моему, для судей Конституционного...
То есть переносится из Москвы, да, офисы?
Нет, Конституционный суд переезжает, это однозначно. Он будет Питер. В Питере, uh-huh. да. Ну и, соответственно, там инфраструктура. Что касается вторая часть вопроса по поводу... Вот я... По поводу Плющенко.
По поводу Плющенко, да.
Да, но что касается Плющенко, это вообще довольно своеобразный молодой человек. И, честно говоря, что-то комментировать и думать о том, что он сказал и будет, честно говоря, я считаю, как бы, не вполне стоящим тратить и мое время, и ваше, Дмитрий, время, и самое главное, время наших уважаемых слушателей. Хочет, пускай тренируется и выступает. Не хочет, пускай тусуется, так сказать, в этих желтых журналах, и везде, что не откроешь, что не включишь, утюг включаешь, и там Плющенко, то он разводится, то женится, то еще. Это их проблемы. Хотят, пускай выступают. Нет, нет.
Ну, а что с Ириной Родниной? Кстати, вдогонку еще то вопрос об Алине Кабаевой, вопрос слушателя Сергея Митрофанова. Сообщите, пожалуйста, о ней подробнее, особенно о ее работе в «Единой России». Ну, наверное, это все-таки шутка в большей степени, ну, Сергея, да, Митрофанова.
Я не знаю, насчет Алины Кабаевой ничего не готов сказать. А что касается Ирины Родниной, ну да, подписывает она. Ну что, а у нее, в общем-то, как бы она вполне логично вписывается, так сказать. Она раньше в одной партии была, КПСС называлась, сейчас в другой партии. Ну, это ее личный выбор. Она считает, что это даст ей некую свободу в осуществлении проектов. Да, она же никогда не говорила ни в КПССные времена, ни сейчас, что там какая-то идеология или еще что-то такое. Ну, это как бы способ существования. Жизнь есть способ существования белковых тел. Я помню это определение из учебника то ли 9-го, то ли 10-го класса по биологии. Ну, вот примерно такая ситуация. О чем мы можем говорить? Что можно сказать о Родниной в данном контексте? Она великая спортсменка, да. А что она подписывает письма, это как бы факт ее личной биографии.
Вот чем она и Алина Кабаева занимаются в «Единой России», в общем, мы не владеем этой информацией.
Ну да, потому что мы сами не входим в «Единую Россию», поэтому мы не знаем.
Что Александр из Ходькова интересуется судьбой Александра Мостового. Чем занимается этот бывший футболист «Спартака» и сборной России? Некоторое время после того, как Мостовой завершил карьеру, ну, скажем так, большого футболиста, ушел из «Сельты», последний его клуб был как раз, «Сельта» из «Виго», он играл в пляжный футбол, несколько матчей провел за сборную России, вместе с Валерием Карпиным, в частности. Ну и, насколько я знаю, у него партнерские отношения как раз-таки с Валерием Карпиным в бизнесе, в строительном бизнесе в Испании.
И живет он на два дома, я могу добавить от себя некие подробности. Живет он на два дома, но в Испании и живет и бизнес, но и в Москве. И в частности, он живет, он мой сосед-земляк по микрорайону Митина, и мы часто, я-то его узнаю, а он меня нет, потому что мы не знакомы, но я знаю, что это Мостовой. Вот часто мы пересекаемся в бассейне, в спорткомплексе нашем микрорайоне. То есть он как бы живет на два дома, это говорит о том, что помимо бизнеса в Испании, у него очень серьезные есть планы и задумки, связанные с вхождением в некие футбольные проекты в России, и он этим занимается серьезно, это тоже знает.
Точно. Ну, было бы здорово, конечно, если бы Александр Мостовой каким-то образом подключился к работе в российском футболе, как это это сделал Виктор Онопко, как это сделали многие другие футболисты, в частности, например, Игорь Корнеев, игравший также в Испании, имеющий тоже недвижимость в Испании, тем не менее работающий на благо российского, а именно на благо, я считаю, работающий, да, российского футбола. Безусловно. Дмитрий Черышев сейчас завязывает очень такие партнерские тесные отношения с российским футболом, в частности, его сын, по, разумеется, протекции самого Черышева, приглашен в одну из юношеских российских сборных. А не будем забывать, младший Черышев занимается в школе Мадридского Реала. Да. Роберту Александр Добрый послание адресует: кто бы не хотел, а жизнь все расставляет на свои места. И, безусловно, политика в спорте жила, живет и будет жить, и нечего этому сопротивляться. Собственно говоря, мы не сильно и сопротивлялись. Этому был «Локомотив», теперь и до «Химок» докатилась дурная слава. Слава Люба Муслина. Интересно, Лущенко сможет сделать оранжевую революцию? Сможет ли сделать Лущенко оранжевую революцию?
Ну, во-первых, «Химки»? Я хотел бы заступиться за Муслина. Это один из немногих действительно европейского замеса тренеров, который, в общем-то, будучи славянином, может работать с русскими футболистами. Это во-первых. И он очень сильный специалист. И то, что случилось в «Химках», это не говорит о том, что он слабый специалист. Он в «Локомотиве» революцию сделал. Они шли на втором месте, и просто личные какие-то конфликтные моменты с тогдашним президентом Филатовым не позволили ему остаться.
Кстати, «Локомотив»-то тоже при Мусане раскачивался довольно долго в чемпионате России,
зато как,
если вы помните.
Потом как поехал.
Потом-то да,
как поехал, как они начали выигрывать всех.
Но
подряд.
Здесь терпения не хватило руководителям «Химок»,
да, там случилось с этими почтальонами, Зульте Валегем, вот бельгийцами они проиграли. А не потому что, если бы даже, так сказать, проиграли...
Я про «Химки» сейчас говорю.
Я говорю про «Локомотив», как его уволили. Если бы они просто проиграли, а Муслин молчал, то все было бы нормально. Он сказал, что этой команды половину надо поменять и так далее. А Филатов говорит: здесь я меняю игроков, прокупаю и продаю. И все, трещина появилась. И уже. А что касается «Химок», в общем, не знаю, кого они там найдут. Там уже и Сарсаник Константина предлагали. Он молодец, будучи умным человеком, отказался, занимается своим проектом и правильно делает. То есть там тоже непонятно, что будет с «Химками».
Ну, в том-то и дело, особенно после вчерашнего поражения, команда вообще, ну, теперь свои позиции, конечно же, в значительной степени ухудшила в чемпионате России, но еще время есть для того, чтобы все изменить в лучшую сторону. Ну, так время от времени мы к футболу возвращаемся, а я, тем не менее, хотел перевести канву нашего разговора на хоккей. Открытая лига, о чем мы очень-очень много раз говорили с Робертом в воскресном прессинге, в программе «Воскресный прессинг», наконец-то учреждена, все конфликты, все недомолвки ликвидированы между Третьяковым и Медведевым. И в будущем году мы уже видим новое хоккейное образование, в котором примут участие помимо российских клубов и несколько клубов из ближнего зарубежья. В частности, динамовские команды из Риги и Минска и команда «Барыс», если не ошибаюсь,
Барыс
из Казахстана. Остальные,
да. Ну, я, что говорите, урегулировано. Я бы по-другому назвал. Просто продиктовали Третьякову все новые условия, ознакомили. И он вынужден был согласиться. Но надо отдать Владиславу Третьяку должное. Он смелый человек, спортсмен, привык бороться до конца. И он бился до конца за свои интересы. Ну, может, не личные интересы, но как президент федерации. Потому что если президент без бюджета, это просто игрушка, кукла. И он это понимал.
Ну и федерация теряет свой смысл вообще.
Ну и теряет, не теряет, но, по крайней мере, уже не тот вкус у федерации. Вот. Ну, видимо, есть обстоятельства неодолимой силы, и вот такие обстоятельства сегодня в России называются «Газпром». Вот. В общем-то, да. А что касается «Леги», я еще теперь, они победили вот в административном бою. А вот как это будет с точки зрения бизнеса хоккейного, как это будет с точки зрения, так сказать, иностранных участников, потому что я знаю, шведские и финские клубы есть серьезные, которые хотели бы участвовать.
А вот. Почему, кстати, они не получили приглашение?
Получили приглашение все. То есть открыта лига. Пожалуйста, если захочет клуб из Канады, это «Монреаль Канадиенс», сняться, я утрирую, с розыгрыша НХЛ и прилететь играть сюда, милости просим нашему шалашу. Но вопрос в том, что, так сказать, есть национальные чемпионаты, и это все очень сложно. Казахи согласились, потому что они сделали ставку какую? Они уходят из высшей лиги чемпионата России, проводят свой национальный чемпионат, а там, я скажу, клубов 20 наберется. Казахстан северный, а есть и друг, географически называется Южная Сибирь. Сейчас в Астане, вот позавчера было минус 17, буран, метель. В Алма-Ате было минус 4, который вообще туда ближе, так сказать, уже к Средней Азии, тем не менее, да? То есть там для хоккея есть все условия. И они будут низший уровень развивать, так сказать, подпитку давать. национальные хоккейные кадры, а на высшем уровне, так сказать, явочным порядком политическое решение принято, сколько надо. Салават Юлаев смог найти 70 миллионов выиграть. Я уверяю вас, в Казахстане и 700 найдут, если решат, что это им нужно. Вопрос в том, как, кто будет решать и когда будет решать. Но, скорее всего, 700 нет, но те же 50-70 найдут, и мы, может быть, даже на следующий год удивимся. Вот тот Салават Юлаев, то теперь какой-то Борис из Астаны, бывший Целиноград, между прочим, когда-то назывался город. Так что это все впереди, поэтому комментировать сейчас особенно нечего, кроме того, что...
Ну, компромисс случился, и слава богу.
Да, что, в общем-то, вектор развития клубного хоккея понятен. При этом, разумеется, никто не даст Медведеву и его товарищам забывать об интересах сборной.
Давайте олимпийской... уточним, Роберт, речь идет не о новом президенте России Дмитрии Медведеве.
Речь идет о вдохновителе... континентальной хоккейной лиги и, так сказать, моторе, можно сказать, этого проекта Александре Ивановиче Медведеве, который является первым зампредом правления «Газпрома» и президентом Ассоциации «Газэкспорт», который входит в «Газпром». Вот. Так вот этому Медведеву, Александру Ивановичу, никто не даст возможности, если, я думаю, он и сам этого не хочет, но если захочет вдруг, так сказать, как-то охладеть к интересам сборной, этого не произойдет. Так что если Третьяк действительно и его, так сказать, верный соратник Арутюнян беспокоились об интересах сборной, ущемление этих интересов не произойдет. А каким будет клубный хоккей? Придет сезон, все покажет.
Мы получили телефонный сигнал из Москвы от Владимира. День добрый.
Еще раз добрый день, Дмитрий. Я
Динамо
поздравил,
да,
но не
да,
успел
да.
высказать свою точку зрения, значит, по такому вопросу, который муссируется уже в течение двух недель последних. Это момент, когда там человек Х проник в судейскую и какие-то угрозы там представил.
Матч Терек ЦСКА?
Совершенно верно. Матч Терек ЦСКА. Вы знаете, вот такие ситуации, они же не только сейчас зародились. Еще в советские времена было очень модно. После того, как судья получит неудовлетворительную оценку как раз вот при судействе игр в Закавказье, после игры сразу же следовали докладные в РФС, где было написано, что бросали камни там судей. Значит, судье, вот в данном случае проходила игра в 70-м году, играл Нальчик «Спартак» с командой «Металлург Запорожье». И, значит, судья Давидашвили написал докладную, что был брошен камень и разбили голову боковому судье. Но как раз на беду вот этой судейской бригады оказался свидетель непосредственный, который все это видел. Честный журналист Илья Бару, который написал все, что происходило в прессе. И вот, значит, все, что было написано в этих докладных, три судьи подписались, что, значит, засвидетели, что были брошены камни, многочисленные бутылки на поле. И в то же время игра не была прекращена. Значит, футболисты бегали по этим стеклам, по бутылкам, по камням. На самом деле, ни голову в кровь судье не разбивали, так как его Илья Бару встретил потом этого судью в подтрибунном обещании. Была брошена одна бутылка, и то она не долетела до поля. Но это, конечно, не красит, да, стадион это не красит. Но было все нечестно, все это было нечестно. И вот я спрашиваю просто вас, вот... Так нагнетать обстановку, мне кажется, что и в этом случае тоже обстановка нагнетается. Вот для чего это нужно, накалять обстановку? Спасибо.
Я с удовольствием отвечу. Действительно, мне такое ощущение сложилось по результатам, что, понятно, миллионеры не хотят ездить в Грозный, потому что им кажется, может быть, даже и вполне обоснованно, что есть определенные вопросы пока еще с безопасностью. Но то, что касается потрибунного помещения и судьи, кто-то пришел, какой-то депутат, по-моему, чеченского парламента, ну, громко разговаривал. Сейчас хотят они повесить на грозненских, так сказать, хозяев, тех, кто принимали матч, значит, всех собак, что называется, да? Во-первых, это не уникальный случай. Я вот помню, как выразительно посмотрела команда «Динамо», которую мы поздравляем с юбилеем, это славное спортивное общество, в глаза судье Чеботареву из Краснодара. И причем команда смотрела во главе с Николаем Александровичем Толстых, который по сей день президент профессиональной футбольной лиги. А потом, так сказать, после этого внимательного...
Его фраза «посмотри в глаза ребятам», да?
Да-да-да. А потом, после того, как посмотрели в глаза ребятам, вот этот Чеподарев вышел, я извиняюсь, с фингалами из раздевалки, из-под трибунного помещения. Что-то об этом замяли как-то все это. А вот когда, так сказать... Конечно же, это плохо, если такое было. Во-первых, надо доказать и наказать. И может даже дисквалифицировать стадион. Но такое ощущение, что потрибунные помещения только, так сказать, ниже 40-й широты заходят люди. А что, все, что выше 40-й широты? то там все стишь да гладь, да Божья благодать. Вон, пожалуйста, в Петровском парке так отметили этого несчастного Чеботарева, что он потом... А потом он испугался и все взял назад. Да нет, я там шел-шел, и случайно у меня кирпич упал, а потом я провалился, так сказать, и очнулся гипс. Поэтому правильно Александр говорит. Но надо говорить правду. Если воевать с этим
Владимир, извините.
Если воевать с этой грязью, так воевать везде, от Грозного до Норильска. И не выделять это, так сказать, что вот именно случилось в Грозном, а в Москве это не, такое не бывает. И в Москве такое бывает, что волосы дыбом встают. Правильно говорит Владимир.
В любом случае, то есть расследование, конечно же, предстоит этого инцидента, и будем рассчитывать всерьез на то, что повторений, по крайней мере, ну, такого масштабного характера больше не будет в российском футболе. Вы упомянули Казахстан, Роберт, и неспроста, поскольку вас связывают довольно тесные узы с сопредельным российским государством этим, вы неоднократно бывали там в командировках, и знаете прекрасно ситуацию в казахском не только хоккее, но и футболе. Вы как-то сказали, не только мне и слушателям, о том, что казахстанский футбол очень активно интегрируется в Европу сейчас, но мало того, что он, естественно, член УЕФА, но и предпринимаются очень активные усилия чиновниками руководства казахского футбола к тому, чтобы, ну, обелить и подать в Европе в таком красивом цвете, преподать казахстанский футбол и страну в целом. Но что вы скажете об этих вот неприятных историях, которые постоянно происходят в казахстанском футболе? В прошлом году были несколько команд наказаны за нарушение принципа фэрплей. Вроде бы порешали, дисквалифицировали, наказали, и только начался новый сезон, и вот теперь неприятная история, происшедшая с Владимиром Нидергаусом.
До этой неприятной истории была неприятная история с Суперкубком. Там есть правило двух молодых игроков, не старше 20 лет. И якобы нашли, так сказать, игроков, так называемых заряженных, которым гораздо больше 20 лет. У АКТБ отняли суперкубок, который он 8 марта выиграл у Кустанайского Тобола. И сняли очки еще с одной команды. А потом все вернули, сказали, что с 15 апреля будем по-настоящему отнимать. То есть как-то не решили. А что касается вот ситуации с Нидергаусом, ну там, на мой взгляд, вообще полнейший, так сказать, я бы сказал, нигилизм правовой случился. Какого рода? Якобы некий Ледовских, ну не некий, мы знаем, это человек футбольный, а сейчас он тренирует
Окжетпес
из Кокчедава, да. Он заявил, что к нему подходил Нидергаус Владимир и в какой-то форме предложил сдать игру, что его дико возмутило. Игру они не сдали, но проиграли 2-1, правда, в нормальной спортивной борьбе. А потом он написал заявление. Ну и что? А если бы он написал заявление, что Нидергаус делал ему недвусмысленные сексуальные намеки, дальше что? Дальше что? Ну и что, что есть заявление? А почему не... Ну тогда... Я уверен, что если бы у него была бы запись, которая не является доказательством ни в одном нормальном суде, ни в одной нормальной стране, эту запись бы все мы послушали давным-давно. Значит, был какой-то, на мой взгляд, заказ, и все. Потому что такая глупость, как заявление некоего тренера, который, так сказать, заштатного и заштатного клуба, которому вдруг подошел Нидергаус и попросил сдать игру, когда Шахтер на 3 головы сильнее этого Окжетпеса, который чудом остался в премьер-лиге только потому, что из него вышвырнули экибастузец за вот эту вот стадию историю, о которой мы с вами знаем и рассказывали. Там сдача матча там, и так далее и тому подобное. То есть на мои симпатии полностью на стороне Нидергауса, и это я не одинок, вся... У них называется Национальная футбольная лига, и премьер-лига тоже появилась. Все руководители, не только шахтеровские руководители, которые, так сказать, естественно, должны защищать своего коллегу, соратника и работника, но и все, так сказать, руководители крупных клубов, и Кустаная, и из Алматы, и из других городов, все в один голос говорят, мы не верим, это явная провокация, и пускай предложат, предоставят доказательства. А по моим данным, Нидергаус собирается подать в суд. И если там Ледовских не докажет то, что он написал на этой бумаге, я думаю, что вообще-то может быть и очень даже серьезные юридические последствия для этого специалиста из Кокчетава.
А пока на 3 года Владимир Нидергаус отлучен от футбола, но повторю слова Роберта, собирается подавать апелляцию, так что все, возможно, благополучно разрешится. И, конечно, очень трудно себе предположить, чтобы Владимир Нидергаус, человек, который съел собаку, прошу прощения, не только в российском и казахстанском футболе, вот на такой...
Да еще и в немецком.
Попал в такую идиотскую историю, напрямую предлагал сдать матч. Да, конечно, существуют какие-то определенные, очень, скажем так, тонкие, психологические, пикантные человеческие отношения в России, не только в российском футболе.
Он уроженец Кокчетава, между
совершенно
прочим.
Верно.
Вообще удивительно. Что это такое вообще?
Совершенно верно. Но для того, чтобы эту историю до конца прояснить, мы, наверное, все-таки позвоним Владимиру и в завтрашнем прессинге обязательно это интервью с уважаемым футболистам и чиновникам разместим. С нашим футболом дела обстоят так, считает слушатель Каримов. В худшем случае нет ни желания, ни умения. В лучшем появляется желание, умения не хватает. Ну, трудно с этим не согласиться. Если сегодня такие наши уважаемые футбольные авторитеты, как Юрий Гаврилов и Федор Черенков, выброшены жестоко на обочину, значит, однозначно отечественный футбол поднимется с колен еще очень-очень не скоро, считает слушатель Александр.
Ну, по поводу Черенкова не знаю, а вот по поводу Гаврилова могу сказать, я недавно видел его на стадионе в Лужниках перед матчем «Торпедо Москва-Сибирь-Новосибирск», первый дивизион. Ну, он на довольно приличной машине, очень хорошо выглядит. Я спросил, чем он занимается, у людей, которые стояли рядом со мной в момент подъезда господина Гавриловского, он занялся бизнесом агентским, он сейчас футбольный агент, и у него появились нормальные возможности для, так сказать, обеспечения и себя, и своей семьи. Поэтому он не бедствует. Я хотел бы возразить нашему уважаемому слушателю.
Да, да, нормально все. Подавляющее большинство игроков того состава «Спартака», если об этом вести речь, чувствуют себя, конечно, превосходно. Я, кстати, недавно видел на одном из регбийных матчей Вагиза Хидиятуллина в очень тоже, надо сказать, не сиротском автомобиле.
А в нормально
неплохой
у них все,
форме. Да. Ну, с Федором Черенковым, да, конечно, там очень такая история произошла драматическая. Человека все-таки проблемы со здоровьем, поэтому ничего удивительного в том, что мы все реже и реже слышим имя Федор Черенков. Это, конечно, не очень хорошо. Но вот недавно было большое интервью с ним в, по-моему, «Советском спорте», где-то месяц-два назад. Очень такое трогательное интервью. Так что пожелаем Федору здоровья и успехов. Ну что ж, подходит к концу наша программа. И для того, чтобы подытожить разговор сегодняшний с слушателями «Радио Свобода», Роберт Воскуричан не гость, я считаю, все-таки его статус соведущий уже давным-давно. Давайте сделаем так. Сначала о футболе поговорим, то есть перспектива сборной России. Капко говорит о том, что все будет в порядке, и контракт с Хидинком будет наконец-таки подписан.
Я не уверен в этом, не соглашусь. Это слишком оптимистично.
Александр считает, что открытую хоккейную лигу надо переименовывать в межконтинентальную. Ну, возможно, если появится действительно там Монреаль Канадиенс.
Межгалактическую, тогда будет совсем хорошо.
Ну что же, большое спасибо всем за активность и внимание. Для вас сегодня работали в прямом эфире ведущие Дмитрий Морозов и Роберт Воскуричан, продюсеры Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. А сразу после новостей в 14 часов 7 минут слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема ее – «Киевские каштаны. Образ Киева на фоне каштанов». Обоюдоострые наркотики. Для современного общества наркотики – это безусловное зло. Но у культуры отношения с наркотиками и к наркотикам гораздо сложнее. Спасибо, до завтра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Интерес к Ливии, который может стать еще более крупным игроком.
Трактор, по-видимому, был убит снарядом израильского танка. Момент выстрела был заснят.
Глава администрации Тамбова задержан в Москве сотрудниками милиции.
Я буду добиваться расследования в отношении людей, которые организовали вот эту недопустимую ситуацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир –